117.2. Добрый вечер, дорогие товарищи, дорогие друзья, 117.2, прямой эфир, как всегда. Я каждый раз во время эфира говорю, что сегодня у нас совершенно уникальный гость, говорю я каждый эфир. И вот сегодня я еще раз это скажу, но забудьте все, что я говорил, используя слово «уникальный» до этого, потому что человек, который сейчас будет с нами разговаривать, вот он действительно уникальный. Олег Брагинский, трабл-шутер, топ-менеджер Альфа-банка, основатель школы трабл-шутеров и гений продуктивности. Олег, добрый вечер.
Олег? Добрый вечер вам.
Да, отлично, слышно, замечательно. Ну что, да, я в самом начале, естественно, скажу, да, что у нас есть чат, еще раз напомню, в него можно и нужно писать вопросы. Сегодня, потому что, ну, действительно уникальная возможность задать вопрос такому человеку. Ну и первый вопрос, вот трабл-шутер, кто это? Чем вы занимаетесь? Потому что, насколько я понял, в большинстве своем публика не в курсе. Расскажите, просветите.
Ну, это неудивительно. Дело в том, что я решил создать нишу, и поэтому я раскручиваю это слово. Раньше слово «траблшутер» было узурпировано политтехнологами, которые рассказывали о том, что они решают любые вопросы, но в узкой сфере. Что сделал я? Я сказал, что есть и другая крайность. Траблшутеры, скажем, в Америке, это люди, которые ремонтируют пылесосы, чайники и тостеры. То есть это человек, который приходит и решает насущную проблему дома. Я из этого сделал теорию, что можно сделать трэблшутеров универсальных людей, но уровнем повыше. И сейчас трэблшутеров мы позиционируем как людей, решающих невозможные или сложные задачи.
Например, приведите пример невозможной задачи. Что это за?
Невозможная задача, она начинается тогда, когда компания исчерпала все возможности, то есть консультации внутренние не помогли, внешние консультанты не справились, и компания стоит перед жесточайшим выбором. Или умереть, или позвать патологоанатома. И в таком случае зовут трэблшутера. Такие случаи часто бывают, когда, например, возникает ситуация, скажем, в высококонкурентной среде. Например, была ситуация, и один из автопроизводителей, который держал 55% рынка, выстроил банки в очередь, 20 банков сказал: знаете что, я буду диктовать условия, вы будете по ним работать. Ну, тогда ко мне обратились. Я сказал: не вопрос. И для одного из банков мы сделали такое решение, что система, имитируя действия людей, входила в систему автопродавца, принимала быстрые кредитные решения и забирала себе лучших клиентов. Таким образом, все банки, которые работали с этой системой, поняли, что им достаются плохие клиенты, подумали о том, что это недобросовестный партнер, и рано или поздно отвалились. А моя организация, мой заказчик, остался доволен, потому что забирал лучших клиентов и имел идеальный портфель. То есть из ситуации, когда могло достаться 5% от половины рынка, достался почти 90% от половины рынка.
Но вы выступили только автором идеи или приняли участие в организации решения проблемы?
Если бы я выступил инициатором идеи, я бы назывался, наверное, консультантом. Нет, я руководил, и мы с командой из 4 конкретных людей сделали эту работу. То есть я работаю руками. В этом стоит разница, скажем, трэблшутера от консультанта. Консультанты советуют, трэблшутеры делают. Еще есть много похожих специальностей. Это адвокаты, это юристы, это креативщики. Но трэблшутеры отличаются тем, что гораздо больше знают. Трэблшутеры – это люди с энциклопедическими знаниями. То есть что отремонтировать 100 вариаций тостера и там, 50 вариаций машинок стиральных, микроволновых и духовок, что решать проблемы в разных бизнесах, трэблшутеру позволяет именно энциклопедичность. Консультанты делятся по направлениям. Или банки, или страховая деятельность, или телеком. Нам, трэблшутерам, все равно чем заниматься.
Ну что ж, вот тут как раз мы так очень плавненько и сразу подошли к вашей системе навыков. Вы собираете, у вас есть такая специальная таблица, как я понял, да, в которой вы отмечаете, освоили ли вы тот или иной навык. Вот расскажите про эту таблицу, как она устроена и когда вы ее создали, когда приняли решение стать трабл-шутером или раньше?
Я не принимал решение стать трабл-шутером. Дело в том, что начиналось все с компьютеров. Я сначала еще в школе модифицировал систему имитатора полетов для Ла-9 «Альбатрос». Это чешские самолеты учебные. Я был в 8 классе, и офицеры не могли там кое-какие операции делать с имитатором самолета. Но я попросил позволения, и через время младшие офицеры стали приходить не к моему отцу, а стали приходить ко мне, и я реализовывал всякие их идеи. Чуть позже я написал несколько игр, в которых никто не мог победить. Это шахматы, это 5 в ряд, ну и другие. Победил на разных олимпиадах, и когда поступил в Киевский политех, столкнулся со своей жадностью. Во время одного из предметов, он назывался «Птица. Прикладная теория цифровых автоматов». Я написал программу, которая позволяла решать сложную курсовую работу. 80 заданий на бумаге в клеточку, нолики и единички. Я пожадничал и сделал много за деньги для студентов, иностранцев и студентов-ленивцев. Как следствие, оказалось, что моя единственная дискета, когда они стоили по 5 рублей безумные деньги, вышла из строя. Но и мне светила либо армия, либо нужно было что-то сделать. Оказалось, что мою дискету испортил вирус, я ее восстановил, как следствие я научился этот вирус лечить. И после этого за мной закрепилась слава антивирусника. Я написал один антивирус, второй, потом хакерский редактор, который тоже меня прославил. И таким образом все решили, что я разбираюсь в любой электронике. Ну и вот с этого момента меня стали звать траблшутером.
Интересно вообще, вот, хорошо, а после... Вы ушли в бизнес?
Ну, не сразу. Дело в том, что вот я не ответил вторую часть на таблицу.
Да.
Дело в том, что развитие навыков началось с того, что я освоил скорочтение. Угу. Я как-то, будучи в классе 4-м, в 83-м году, прочел про Вольтера, Ленина и Гитлера, которые читали по 400 страниц в час. Я этим увлекся, достал какое-то количество книг, упросил, нашел библиотеки и научился читать. С тех пор я читаю. Сначала читал по полкниги в день, а последние где-то полтора года читаю по книге в день. На каждую книгу пишу рецензию. Сейчас примерно прочел 18 тысяч книг, 3,5 миллиона страниц. На каждую книгу есть рецензии, их можно глянуть в социальных сетях, в моих профилях. Потом пошла стенография, это как быстро писать, записывать. Потом пошел скоросчет, потом скоропамять. И я начал навыки коллекционировать. И когда их было примерно уже 500, как раз вот я впервые задумался о том, чтобы сделать таблицу. Я сделал таблицу, в которую входили 625 навыков. Это получается 5 умножить на 5 умножить на 5. Такое многомерное пространство. Я их распределил и начал доосваивать. И вот только потом пошел бизнес. То есть у меня сейчас есть таблица, в которой 625 навыков, которые я собираюсь преподавать в своей школе трэблшутеров. На них я сделаю презентации, на них я делаю подкасты, на них я делаю вебинары. Уже готова 101 презентация, суммарный размер 10 500 слайдов. Уже сделано 3 сборника статей, это 1200 страниц. Уже сделано 176 подкастов, уже сделано 67 вебинаров. То есть числа большие, то есть не только таблица, но и исполнение ее идет.
А что вас мотивировало с самого начала вот изучить скорочтение?
У меня была грустная история, связанная с тем, что мне казалось, что я там, будучи залюбленной мамой, какой-то необыкновенный. Угу. Но при переходе с 3 класса в 4 оказалось, что я плохо подтягиваюсь. То есть, наверное, я был маменьким сынком. И меня это настолько поразило, что я стал больше подтягиваться, больше бегать, пресс качать. Я вдруг понял, что у меня нет ни одного таланта. И мне настолько это зацепило, что я начал коллекционировать навыки.
Но потом талант все же проявился в компьютерной сфере.
Я бы не назвал это талантом. Когда мне говорят о том, что я в чем-то талантен, я говорю, это не талант, это опыт. Потому что для того, чтобы, скажем, с компьютерами разбираться, я делал много хитростей. Раньше было очень мало компьютеров, мы имели один час компьютерного времени. И поэтому я много сидел за бумагой, с карандашом и с резинкой и долго думал. И вот эта привычка программировать с бумагой до сих пор меня выручает. Как поступают современные программисты? Они садятся и думают за монитором. Я думаю за бумагой. И поэтому, когда я начинаю писать что-то, я пишу уже нечто осмысленное. Опять же, из-за того, что владею быстрым набором, это позволяет мне быстро программировать. Это количество часов, а не талант. Ни в коем случае. Я знаю талантливых компьютерщиков, прибегаю к их помощи и сами справляюсь.
А сколько языков программирования вы знаете?
Наверное, не очень много. Наверное, меньше 10, но начиналось все с ассемблера. Их было два, ну, формально три. TASM, Turbo Assembler, MASM, Macro Assembler и ассемблер для Macintosh. Потом был Pascal и Delphi, это почти одно и то же. Потом был C, потом были языки для искусственного интеллекта, Lisp, Prolog, ADA, ну и так далее.
Хорошо, продолжим про таблицу. 500 навыков, да? Как вам приходили идеи? Какой именно навык вы должны в следующий раз изучить?
Когда я составлял таблицу, я тщательно думал о том, вот что меня может удивить. Например, есть такие вещи, как, скажем, дебаты, агрессия, разведка, вербовка, дипломатия, политика, копирайтинг, манипуляция, провокация, креативность, маркетинг, выступление, риторика, ораторство. Я смотрел, что изучали древние греки, что учили средневековые университеты, чем увлекались арабы. Я какое-то время увлекся старыми книгами, не 17 года века, а 16-18 века. То есть я перешел на старые манускрипты, и там, конечно, я многое узнал того, чего не преподавали в школе.
Ну, это потрясающе, конечно, вообще. Это... Я вот так думаю сейчас про себя, смог бы я... А сколько было вам лет, когда вы перешли на старые манускрипты?
Ну, где-то, наверное, впервые в 86-м году я добрался до церковных библиотек. Тогда они были в запустении, они были покрыты пылью, грязью. Туда ходить было даже опасно, но вот я когда добрался и увидел книги, которым там 200-300 лет, я был шокирован. Там математика объяснялась лучше, астрономия интереснее. Скажем, анатомия почти не отличалась от современной.
Сколько вам было лет?
Это было, наверное, получается...
86-й год?
Где-то лет 13-14 лет.
Боже. Да. Я восхищен, честно говоря. Ну ладно. Еще тогда продолжим про таблицу. Все-таки у нас такая тема связующая будет. А... Как вы понимаете, что вы освоили конкретный навык? Вот есть какие-то критерии, по которым вы оцениваете степень освоения? И как вообще освоить навык? Вот есть какой-то план?
Ну, по каждому навыку есть некая система KPI. Например, если мы говорим про скорочтение, моим KPI было читать 400 страниц в час. Я потом, отучившись в разных школах по скорочтению, стал читать чуть быстрее и понял, что кроме количества страниц еще очень важен коэффициент запоминания. Uh-huh. Это сколько вы можете вопросов ответить, прочтя книгу. Например, если вы отвечаете из 100 вопросов на 100, то ваша скорость зачитывается в полном объеме. Если вы помните только половину вопросов, ваша скорость делится. Поэтому важно не просто читать, но и иметь высокий коэффициент запоминания. Когда мы говорим, допустим, про слепой набор, если вы набираете и совершаете ошибку, вы набрали ошибочную клавишу, удалили ее, потом набрали правильную, получается, ошибка – это тройной набор. Поэтому там цель была достичь примерно 600 клавиш в минуту, но я 560 делаю уверенно, быстрее, наверное, пока нет. Если мы говорим, скажем, про копирайтинг, я уже написал 850 статей, то есть я целенаправленно с этим работаю. Если мы говорим про Big Data, я сделал 200 проектов. Если мы говорим про программирование, у меня есть патенты, изобретения и так далее. Есть кандидатская диссертация, юридическая, правовая. То есть, как правило, я добиваюсь признания в области, в сфере или в нише. Это минимум 3 статьи, это минимум 1 презентация, минимум подкаст, минимум вебинар, или изобретение, или патент, или выступление на конференции, ну вот в качестве доклада на новую интересную прорывную тему. То есть обязательно публичное подтверждение.
Ну, а публичное подтверждение тоже, ведь можно как бы выступить на какой-нибудь районной конференции, а можно выступить на международной конференции. То есть какой уровень для вас, неприемлемо, что ли? Вот, на каком уровне вы стараетесь держаться, вот когда оцениваете?
Ну, я вообще не рассматриваю уровень в столице своего государства. Ага. То есть, например, когда я занимался рисками, то я выступал в Будапеште перед 1500 рисковиков. Они рисковиками были там от рождения, а я был там несколько месяцев. И сразу же сказал ей там о модели, которая снижала уровень мошенничества до неприлично низкого значения. То есть это должны быть конференции международные. Uh-huh. И, конечно, здорово, когда есть выступления на иностранных языках.
А, кстати, вот тоже по поводу иностранных языков. Когда вы начали их учить и сколько знаете сейчас?
Иностранные языки я начал учить еще в школе. Дело в том, что вот жадность к навыкам, она привела к тому, что я ходил на бальные танцы, в музыкальную школу, кружок мягкой игрушки, кружок интернациональной переписки. Я переписывался с чехами, я переписывался с венграми, я переписывался с немцами. Ну и автоматически, естественно, мы учили друг другу слова. Они одним, мы другим. Когда я учился в Киевском политехе, я жил в одном общежитии с иностранцами. Были лаосцы, гвинейцы, перуанцы, арабов было много, азиатов было много, там, вьетнамцы, китайцы и так далее. Поэтому изучение языков было мягким, и это было несложно. То есть я пытался с каждым иностранцем говорить на его языке. Это было сначала потешно, смешно, а через время я становился даже переводчиком между там, общинами и так далее.
Сколько языков вы в итоге выучили?
Я учил 30, имел возможность применять 28. Два языка, которых я выучил, я еще ни разу не применил.
Это какие?
Это тамильский и сингальский. Это языки Шри-Ланки.
Ну, довольно редкие, да. Применить-то особенно негде. Понимаю. Ну, хорошо. Тогда такой вопрос. Я просто слушаю и не могу понять, как это вообще возможно. Поэтому немножко торможу, простите. Смотрите, поговорим про продуктивность. Наверное, примерно в каждом первом интервью, который вы даете, вы говорите про продуктивность, как я понимаю. Но все-таки давайте об этом поговорим. Почему в последнее время вообще это стало так популярно? Почему все, вот где ни, какой интернет-сайт не откроешь, продуктивность, надо быть продуктивным. А зачем надо быть продуктивным?
Это отличный вопрос. Есть масса людей, для которых не нужна продуктивность. Например, зачем продуктивным быть музыканту? Или, например, изобретателю, исследователю? Даже программисту, может быть, не нужно. Человеку творческой профессии, креативной профессии вполне позволительно быть не очень быстро. Продуктивность – это следствие ускоряющегося мира. И, к сожалению, это модная тема. Таких тем в разное время было много. Сейчас все, кому не лень, занимаются криптовалютой, все, кому не лень, занимаются эмоциональным интеллектом, продуктивностью и так далее. Но опять же, если спросить этих людей, а вот вы разбираетесь в блокчейне, вы знаете формулы, вы можете запрограммировать? И процентов 99 скажут, нет, не можем. Когда мы говорим про интеллект эмоциональный, а сколько вы прочли книг? И все говорят одну или две Голдмана. Когда мы говорим, скажем, про продуктивность, вопрос, а что вы знаете, кроме Дэвида Аллана? Для меня продуктивность, лекция моя по продуктивности 10-часовая, это примерно 2000 лайфхаков, трюков и уловок, которые лично я использую и могу продемонстрировать. Это бытовые, это касающиеся сна, касающиеся саморазвития и другие. Многие люди, которые говорят про эффективность, они всего лишь транслируют одну или две прочитанные книги.
А почему, к сожалению, эта тенденция стала такая, ну, стала тенденцией в последнее время? Что в этом такого? Вот? Только то, что продуктивность нужна не всем?
Нет, дело в том, что людям навязывают разные ценности. Вот скажем, может быть, вы не хотели бы пить Кока-Колу и не пили бы, на самом деле она крайне вредная, но вы видите столько рекламы, что вам ее хочется. Может быть, вы не хотели бы чипсов и никогда не знали бы про них, но их навязывают. То же самое и вот люди, которые раскручивают какую-то тему, язык тела, или там алгоритмы трейдинга, или там противодействие провокациям, манипуляциям, инновации, там, лояльность, сервис. Это люди, которые вгрызлись в какую-то тему и начинают ее тиражировать. Это ничуть не лучше, чем Верка Сердючка или Филипп Киркоров, которые взяли, разучили песню и потом поют ее многократно. Но в целом это, конечно, позорище.
Ну да, соглашусь. Ну хорошо, тогда, понятное дело, все-таки, поскольку это все-таки тенденция, как бы мы не желали обратного, а как стать продуктивным? Главный вопрос. Давайте сделаем небольшую затравку, уйдем на перерыв и после перерыва продолжим. Как стать продуктивным? Олег?
Согласен.
Затравка? Я имею в виду, да, просто такой тизер небольшой.
Хорошо. Для того, чтобы стать продуктивным, сначала нужно принять решение, что мне это важно, для меня это нужно, и я хочу успевать больше.
Хороший тизер. Остановимся же на этом и продолжим через несколько минут. А я пока еще скажу, что обычно в перерывах, если мои слушатели еще об этом не знают, я ставлю любимую музыку гостя. Олег прислал мне два трека, и вот сейчас вы один из них услышите. Это, ну вы его узнаете, я не буду, собственно говоря, рассказывать, что это за трек. Продолжим через несколько минут говорить с Олегом Брагинским.
117.2.
Продолжаем говорить с Олегом Брагинским, гением продуктивности и основателем школы трабл-шутеров. Ну что ж, мы начали про продуктивность. Да, мы начали про то, как стать продуктивным. Олег, продолжайте. Как же?
Мы уже сказали, что для того, чтобы стать продуктивным, нужно решение принять. Если у вас нет цели, то никуда вы не придете. Вам нужно понять цель всего этого упражнения. Почему нужно тратить ресурсы? Если вы найдете себе ответ на этот вопрос, то у вас включается сила воли. Сила воли – это как раз тот реактивный двигатель, который позволяет достигать. После этого вам необходим план. Потому что у нас есть много привычек плохих, много привычек хороших, у нас есть некий образ жизни, а личная продуктивность начинается не с того, что вы начинаете как-то иначе действовать, а с того, что вы с другими договариваетесь. Например, мне приходится договариваться с супругой, там, когда она приходит, когда она уходит, для того, чтобы пока ее нет, я мог заниматься работой. Я пытаюсь, когда она есть, уделять ей внимание, но над этим еще работать и работать. Но вторая задача, получается, после принятия цели – это календарь. Надо не списки писать, а прямо в конкретные блоки времени в календаре, я это делаю в Google календаре, я вставляю некоторые виды работы, прям когда и что я должен сделать. Получается, для этого нужен следующий скилл. Нужно уметь определять, сколько времени займет задача. Дальше нужно сделать для себя такую привычку, что как только время истекло, вы прекращаете делать эту задачу и занимаетесь следующей. То есть нельзя, чтобы одна задача заставляла сползать все расписание. Ну и так далее, и так далее. Где-то порядка 30 шагов вам нужно пройти на пути к продуктивности.
А как же наше желание? Если я, например, конкретно сейчас не хочу писать статью, должен ли я заставлять себя ее писать? Если я знаю, что когда я заставляю себя писать, статьи получаются хуже.
Знаете, это отговорки слабых. Было время, и программистам платили за строки кода. И авторам произведений платили за строки кода. И вот в какой-то момент я вдруг понял, что мне выгодно получать деньги за результат. Была компания Motorola, которая приехала на мою кафедру и предложила написать некие алгоритмы для транспьютеров. Это такие процессоры, которых много на плате. Такой очень сложный язык программирования. И многие сказали, это сложно, это не имеет смысла. Но Motorola платила хорошие деньги, тем более в долларах, от начала 90-х. И я стал говорить, хорошо, давайте договоримся о цене за алгоритм. И закончилось тем, что за одну ночь я написал 29 из 30 алгоритмов. То есть я получил деньги почти за всю кафедру. И вот это вот вопрос. Хотите вы продуктивности или нет? Если у вас есть цель, допустим, заработать деньги или стать выдающимся студентом или стать каким-то известным ученым, тогда вам нужна продуктивность, вы включаете силу воли, и слово «желание» не имеет никакого смысла. Например, за последние 3 года я написал 550 статей. Это 1400 страниц текста. Я не знаю никого на планете, кто бы сделал столько же, не будучи профессиональным автором. За последний год я прочел 496 книг. Я не знаю никого, кроме Мана, кто бы заявлял, что он читает больше. Но Ман этим занимается ежедневно, я занимаюсь этим там час в день. То есть, как только вы начинаете соревноваться с людьми планеты и желаете стоять на пьедестале, ваши желания отходят на даже не второй план, а на 25-й. Как-то я разговаривал с Андреем Анистратом, это человек, который пробежал много марафонов, мы с ним вместе когда учились. Он ушел в спорт, я ушел в мозги. И вот он говорит следующее, что он как-то читал про Фелпса, это лучший пловец планеты. Фелпс говорит, для меня самое трудное – это каждый день входить в бассейн. А когда я вошел, я уже начинаю плавать. Поэтому, если нужно писать статью, вы садитесь за компьютером, руки заносите на клавиатуру и начинаете работать. Если вы начинаете думать, хотите вы или не хотите, вас обгонят другие люди, которым важнее выделиться, которым важнее деньги и так далее. То есть, если у вас слаба мотивация, найдутся другие люди, которые вас опередят.
То есть, ваша цель – быть первым?
Вы знаете, первых много. Почти каждый говорит, что он первый. Я не хочу быть первым, я хочу быть лучшим.
А в чем разница?
Ну, потому что если ты говоришь первый или там второй, надо чем-то доказывать. А когда ты являешься во многих отраслях лучше, ты бесспорно лучший, ты out of competence, то есть ты вне конкуренции. То есть, представляете, вот есть люди, которые быстро читают, есть, которые математику знают, но есть ли которые и одно, и второе? Наверное, нет. Есть люди, которые умеют и взламывать системы, и выступать на нескольких языках? Думаю, что нет. У меня очень был хороший урок в жизни, как-то потребовался человек, обладающий разноплановыми навыками. И я получил эту работу. Не потому, что я обладал каждым из навыков лучше других, были гораздо более достойные кандидаты, но оказалось, что совокупности нет ни у кого. И в этот момент мне в мозгах щелкнуло, что если у меня будут разноправленные навыки, я всегда буду находиться на переднем крае.
Вот в чате нам как раз задают вопрос. Как можно заниматься хорошо всем? Высокая продуктивность не приводит ли к поверхностному восприятию, а значит, к возможным ошибкам? Как вы решаете эту проблему? И проблема ли это для вас?
Мы уже начали говорить о том, что, например, когда вы занимаетесь скорочтением, крайне важен коэффициент запоминания. То есть любой, кто читает скорочтением и прошел мою школу, он помнит гарантированно в 3 раза больше, чем любой другой человек. То есть мы не только быстро читаем, но мы и больше помним. Получается, перед встречей мы можем прочесть 5000 листов и почти их дословно цитировать. Если, допустим, есть люди, которые любительски занимаются провокациями, ну, хорошо, но мы знаем 400 моделей манипуляций. Если мы говорим про, допустим, креативность, есть, там, скажем, система ТРИЗ, другие, которые рассказывают по 30-50 методов развития творчества. Мы разбираем 700. Когда мы говорим, допустим, про алгоритмы, я рассказываю про десятки языков программирования и разные модели. Когда мы говорим про логику, я говорю про несколько видов логик. Когда мы говорим про этикет, я говорю, какой этикет вы хотите изучать. На выбор предлагаю 40 этикетов. Хотите филиппинский, хотите японский похоронный, хотите калифорнийский свадебный. То есть, наоборот, когда вы много знаете, вероятность ошибки понижается, потому что вы можете сквозь сито своих знаний просеять любую фразу, любую мысль, любое потенциальное действие.
Но здесь как бы конкуренция, все равно же поверхностное знание не выдерживает конкуренции со знанием человека, который японский этикет знает на все 127%, потому что с детства жил в Японии. То есть если все-таки нужно применить один конкретный навык, то получается, что поверхностное знание все-таки проигрывает.
С точки зрения вот абстракции, да. А в реальности попробуйте найти в Москве людей, которые разбираются в японском этикете. Я вас уверяю, их будет меньше 10 человек. А теперь еще попробуйте найти среди этих людей, которые могут по-японски говорить. А теперь еще среди этих найдите тех, которые, например, знают основы дипломатии. А теперь среди них те, кто, например, знает язык тела. И все. То есть как только в дело вступает 4-5 навыков, не находится ни одного человека, которым бы ими владел.
То есть конвейерный метод, когда навыки нескольких людей складываются, это не ваш метод.
Смотрите, вот сложение навыков — это миф. Есть такой метод «мозговой штурм», который считается крайне эффективным и востребованным. Но это один из наименее эффективных способов принятия коллективных решений. Почему? Потому что когда один человек бревно несет, он выкладывается полностью, ему нужно вес бревна поднять. Но это же бревно могут нести и 2, и 3, и 5 человек. И получается, чем больше людей, тем меньше вклад каждого. Трэблшутер — это человек, работающий почти всегда в одиночку. То есть ваша задача — противостоять недружественной команде с другой стороны, с другой культурой, на другом языке. Люди по 20, по 30 лет владеют знаниями, и у них что-то не получается. И вдруг приезжаете вы, и за полчаса или час решаете проблему. Вы встречаете абсолютную агрессию. Вами постоянно манипулируют, вас все время провоцируют, вас не любят, вас ненавидят, потому что если вы решили, вы всех остальных оставили с носом, в дураках.
Ну то и такая система, как бы, такая система работает, и в итоге вы все равно оказываетесь на пьедестале, да?
Ну, смотрите, что такое пьедестал? Пьедестал — это когда вы справились, вам заплатили, и об этом стало известно.
Да.
Вот это пьедестал. А когда какой-то профессор или доктор блестяще знает историю религии, но никогда ее не использует, ну какой в этом толк? Мало того, большинство людей, к которым я иногда обращаюсь за консультациями, тратят много времени, чтобы информацию добыть. Они проверяют ее где-то там в своих справочниках, словарях, энциклопедиях. Трэблшутер может работать без интернета, без Wi-Fi, без Google, без ноутбука, с голыми руками в бане. То есть мы сидим с вами, паримся, вы задаете вопрос, я вам даю ответ. То есть у меня должна быть Википедия в голове.
Ага, ну хорошо. Хорошо, ладно, вернемся немного попозже еще к этой теме. Пока поговорим про лайфстайл, про то, как вы живете и как вообще. Давайте опишем ваш день. Такой обыкновенный, регулярный. С чего он начинается? И главное, во сколько?
Ну, вот, к сожалению, вот ничего в моем дне такого необычного нет. Я, естественно, отвечу на вопрос, но тут не будет никаких хитростей. Ну, естественно, я встаю, там, когда себя чувствую хорошо, я отжимаюсь. Последнее время, к сожалению, плечо побаливает, поэтому я практику закинул. Потом, естественно, душ, чищу зубы. Если есть время, пишу статью или завтракаю, читаю книгу или утром, или вечером. Работаю целый день и готовлюсь к тому, чтобы на выходные читать лекции. Поэтому каждый день мне необходимо написать статью примерно 6000 символов, прочесть книгу примерно 400 листов и сделать от 20 до 30 листов презентации. Помимо того, что зарабатываю деньги и уделяю время семье.
Хорошо, вы читаете новости, вы следите за информационной повесткой?
Категорически нет, отвечу почему.
Да.
Любые новости моментально устаревают, это да. Раз. И б, их подают в необычайно медленном стиле. Всегда можно прочесть дайджест недельной давности или месячной давности перед прилетом в страну и запомнить его почти дословно. Дело в том, что новости – это сплошная манипуляция общественным мнением. Я сам этим занимаюсь, поэтому я к этому очень снисходительным. Меня не интересуют спортивные матчи, меня не интересуют премьеры фильмов. Нет, в этом нет никакой необходимости.
А, хорошо, новости, я, в общем-то, согласен. А художественная литература? Вы каждый день читаете по одной книге. Это книги все-таки больше, насколько я понял, нон-фикшена, да? А вот про фикшн что вы скажете? Стали бы вы читать фикшн ради удовольствия? Просто так, просто потому что вам вот захотелось почитать фикшн?
Я смотрю фильмы, иногда сериалы, иногда читаю книги. В том случае, если их рекомендуют люди, которых я уважаю. Ага. Скажем, Федор Бондарчук порекомендовал книгу «Шантарам». А я с удовольствием прочел ее. Почему бы нет? Угу.
Ну, то есть, как бы, рыскать в поле информации, скажем так, художественной вы не стали бы сами?
Зачем? Вот смотрите, если, например, вы знаете, что у вас есть знакомый, который прекрасно разбирается в автомобилях, и у вас возникает какой-то вопрос, что вы делаете? Вы берете трубку и ему звоните. Хоть меня считают многие экспертом во многих отраслях, я эксперт не во всем. Поэтому я просто снимаю трубку и спрашиваю, что интересного.
Понятно. Хорошо. Сколько часов... Ну, давайте, наверное, так. Получается, что целый день вы что-то делаете, да? Ваш мозг чем-то занят. Ну, 24 часа в сутки, если считать сон. А как вы расслабляетесь? Вот невозможно же целый день вот так вот в таком режиме существовать, когда ты постоянно...
Ну, конечно, нет.
Как вы расслабляетесь?
Во-первых, где-то в 9:30 мы с супругой ходим на спорт. Мы плаваем, мы бегаем, мы ходим в хамам. То есть, естественно, есть такие моменты. Во-вторых, бывает такое, что она говорит, что вот есть интересный театр или есть интересный фильм, мы смотрим. То есть то, что мозг работает, это визуально не видно. То есть я могу сидеть в театре, наслаждаться пьесой, а мозг на фоне будет какие-то там 2-3 задачки решать. То есть, смотрите, очень важно же не стать роботом. Очень важно не стать, знаете, андроидом, который постоянно там как-то суетится, что-то делает. То есть любая ваша трансформация не должна травмировать родных, близких и окружающих. Поэтому внешне я думаю, что я выгляжу спокойным, ленивым и расслабленным.
Хорошо. Хорошо. Так, опять же чат почитаем. Согласны ли вы, что сейчас инфобизнес весьма выгодный? Так, обучать выпеканию тортов выгоднее, чем выпекать их. Что вы скажете по этому поводу?
Смотрите, ну, во-первых, такая истерия есть, но такая истерия характерна для городов, подающих надежды. То есть, если такое есть, скажем, в городах крупных, городах-миллионниках, то на остальной части России у людей просто нет денег на это. То есть, это, знаете, люди с жиру бесятся, когда им нечего делать, начинают заниматься саморазвитием. Это раз. Второе. Инфобизнес, я вообще не знаю, почему слово «бизнес». Многие люди, которые рассказывают со сцены что-то, они, а, не имеют бизнесов, б, не имеют подтвержденных каких-то атрибутов, с, плохо разговаривают, д, нанимают жуткие залы, г, незаботливо относятся к людям. Я не знаю, почему народ ходит. Знаете, это на каждый, как бы, на каждого исполнителя находятся свои зрители. Это проблема скорее зрителей, то есть спрос рождает предложение. Если люди готовы слушать людей с опытом в 3 года где-нибудь в глубинке о том, как они пекли торты, ну, ради бога. А есть другой вариант, когда вы разговариваете с Аланом Дюкасом в гостинице W, это человек, которого 37 лет от Мишлена, который готовит на плите мотани в цене Ростовица. Вот с такими людьми гораздо интереснее общаться. А к ним как раз не пробиться. То есть профессионалы не занимаются инфобизнесом. Зачем им это?
Ну, окей, да, про инфобизнес, в общем-то, да, логично. Хорошо, а еще про статьи поговорим. Вот тема. Вы пишете статьи за 26 минут, как вы говорили в одном из интервью. Это правда?
26-28 минут, да.
26-28 минут. В эти 26-28 минут входит сбор информации и подготовка этой информации или только как бы выстраивание структуры четкой и написание само? Вот из чего они состоят, эти 26 минут?
В основном это изложение текста и потом его корректировка. Когда я начинаю задумываться о статье, я сам себе пишу письмо. У меня есть 3 письма, которые я все время редактирую, они в режиме черновика. Вот у меня там сейчас есть ряд статей, которые я собираюсь написать. Это сила воли, это GR, это неотложная помощь, это аптечка, это онлайн-сервисы, это там лоббизм. То есть, получается, есть навыки, по которым приходит время писать статью. Я записываю себе, тем самым фиксирую обещание самому себе ее написать. И начинаю думать. Каждая статья должна содержать 3 вводных абзаца, 3 заключительных абзаца и не меньше 11 мыслей. Дальше в каждую статью я вставляю шутку, анекдот и несколько пасхальных яиц. Приходит время, там, за сутки, за 2 до очередной статьи, я думаю, на какую же из статей, там, из списка 5 или 10 ближайших я готов написать. И выбираю. После этого я вот как раз когда хожу в душ, когда там, не знаю, поднимаюсь по лестнице, то есть есть же масса времени, когда вы можете подумать, потому что другого ничего делать не можете. Я как раз и выдумываю структуру, а когда начинаю писать, ну, достаточно быстро рождаются абзацы. То есть, получается, подготовка умственная дольше, чем время за клавиатурой.
Я думаю, здесь опять пришло время сделать небольшой перерыв. Мы через несколько минут продолжим говорить с Олегом Брагинским, а пока второй трек из плейлиста.
117.2. 18.2.
Продолжаем говорить с Олегом Брагинским, гением продуктивности, топ-менеджером Альфа-банка, создателем школы трабл-шутеров. Ну, за время интервью я уже окончательно уверился в том, что ваш мозг работает быстрее, чем, ну, хотя бы, чем мой, и чем мозги 90% людей. Вопрос, как довести его до такой степени работоспособности, и вот только ли здесь практика помогает, или есть какие-то лайфхаки?
Есть несколько хитростей. Первая хитрость. У нас есть несколько компонентов в теле, и об этом нужно понимать. Мозг – это отдельный элемент, тело – это отдельный элемент. Человек, начиная от определенного возраста, начинает терять по проценту мышечной массы в год. Поэтому я и призываю заниматься спортом, я активно его пропагандирую. И на переменах в школе трэбл-шутеров мы ходим, там, подтягиваемся, отжимаемся или занимаемся другими активностями с ребятами. То же самое касается мозга. Когда вы школьник, когда вы студент, ваши мозги раскачаны и работают быстро. Но примерно через год-полтора после того, как вы вышли из стеночного заведения, вы начинаете выполнять крайне примитивные виды работы. То есть почти все, что вы учили, много предметов в институте, много предметов в школе, вам в реальной жизни не нужно. И мозги начинают застывать, как холодец. И для того, чтобы их раскочегарить, варианты есть два. Либо не останавливаться в своем развитии, слава богу, что мне пришла в голову эта мысль очень давно. Или вот как мы поступаем в школе, мы их раскачиваем. Большинство людей говорят, что после первого занятия у них болит голова, после там, третьего они начинают понимать половину информации. Но после десятого все приходят и говорят: я не понимаю, что произошло, но я точно умнее всех, кто меня окружает, потому что все говорят, что дай совет, помоги и так далее. То есть требуется где-то порядка 3 месяцев для того, чтобы мозги привести в норму. Если вы мозгом не пользуетесь, то многие цепочки решений, они разрываются. А если начинать чем-то пользоваться, то эти цепочки становятся сверхскоростными. И вот знаете, как в холодных городах России не глушат машины на ночь, потому что они потом могут не завестись. Вот то же самое, желательно не глушить мозг в разумных пределах. Если вы будете полчаса заниматься каждый день телом и полчаса мозгом в той или иной ситуации, только не дай бог постоянно только шахматы, только судоку или только кроссворды. Вот именно разные навыки. Вот в этом случае вам не грозит застой, и вы будете быстрее большинства людей думать.
Ага. А вы позволяете себе... Вот что такое эти разумные пределы? Вы позволяете себе лениться, просто лежать там несколько минут, просто чтобы там чуть-чуть отвлечься, да, отдохнуть? Что такое эти разумные пределы?
Я гораздо более ленив, чем вы думаете. Наоборот, как раз продуктивностью занимаются люди, которые хотят отдохнуть. Бывают такие несколько дней даже, когда я говорю супруге: знаешь, что вот если можно, я не буду работать. Она всегда это очень приветствует. Она говорит: значит, мы приведем время вместе. То есть я с удовольствием, когда есть возможность, интересная возможность не работать, я этого не делаю. Я повторю, я очень не хотел бы, чтобы сложилось впечатление, что там я работаю как зайчик-барабанщик, который постоянно стучит, не прикасаясь. Наоборот, эффективность – это возможность быстро сделать работу, которую вы, может быть, не хотите сделать, но обязаны. Но потом вы можете отдыхать.
А что такое лень вообще? Вы можете дать определение, например, лени?
Конечно. Причем я его обычно даю в противопоставлении. Есть лень, а есть прокрастинация. Так. Лень – это осознанное решение ничего не делать, а прокрастинация – это когда вы думаете, когда вам стыдно, когда вы смущены тем, что вы не делаете, но на самом деле бездельничаете. Получается, во время лени вы отдыхаете, а во время прокрастинации вы себя изводите.
Мозг загружен, да.
Абсолютно верно.
Так, чат опять почитаем. Прибегают ли к вашим услугам политехнологи, спрашивает юзер 008.
Было время, когда я жил на Украине. Бывало такое, что я работал сразу на нескольких кандидатов в президенты. Они об этом знали, но учитывали, что там некоторые вещи при мне лучше не говорить. Но с тех пор, как я переехал в Россию, я потерял интерес к политике. Нет, я категорически отказываюсь от некоторых видов деятельности. Я не работаю с определенными компаниями и политиками в том числе.
А вы можете конкретизировать, что это за вид деятельности? Не обязательно компания, а именно вот сферы, кроме политики.
Ну смотрите, во-первых, часто говорят, что трэбл-шутеров нет. Или говорят о том, что трэбл-шутеры – какие-то мифические люди. У меня есть 430 статей, где описываю реальные конкретные проекты. То есть я не пишу название клиента, но вполне можно догадаться. Например, когда я пишу, что там роскошная 16 гостиниц 5-звездочных. Очень требуется буквально 2 секунды, чтобы понять, что это сеть гостиниц W. Если я говорю, что, допустим, там сеть из 200 монобутиков, сразу, конечно, это ГУМ. Mm-hmm. Если я говорю, что это 440 магазинов кажуальной одежды, это SELO. То есть, ну, нет никаких секретов в том, с кем я работаю. В каждой статье так или иначе я объясняю, кто это.
А можете пересказать все-таки, чтобы вот еще яснее слушатель понимал, чем вы занимаетесь, перескажите одну из ваших статей, вот какой-нибудь конкретный кейс.
Например, крупнейший магазин планеты, мы проводим эксперименты, их несколько. Первый эксперимент, мы начинаем в разных зонах распылять разные запахи. Есть такая статья в журнале Retail and Loyalty, и я показываю для разных видов арендаторов, для сетевых ресторанов, для авторских ресторанов, для фэшн, как влияют запахи. То есть мы пробовали ароматерапию. Я прям таблицу привожу, к чему это привело. То же самое по поводу освещенности. Мы изменяли освещенность. То же самое температуру. То же самое пробовали разную музыку. То же самое для этого же магазина мы меняли очередность и количество партнеров и клиентов, которые они поздравляли. Объем документов в договорах. То есть прямо вот в таблицах, в статьях указана реальная цифра. То есть я не скрываю ни как было сделано, ни что было сделано, потому что к моменту, когда проект заканчивается, цифры, как правило, гораздо лучше. А вероятность того, что у меня будет такой же клиент с такой проблемой, почти равна нулю. То есть эти цифры, они хороши только для очень узких специалистов, которые будут глубоко копать.
Ну да, в общем-то, general public, насколько я понимаю, не сильно интересуется именно цифрами.
Да, да, да.
Хорошо, вернемся к таблице, к вашей с навыками. Вот мы в перерыве тут начали обсуждать тему. Не хотели, ну, не думали ли вы над тем, чтобы сделать ее open-source-ной? То есть открыть, да, для людей, выложить в интернет, скачивать, пользуйтесь, развивайтесь по моей методике.
Иван, ну, во-первых, спасибо за вопрос. Во-вторых, мы, правда, начали перерыв. Я попросил, чтобы давайте ответим на публику.
Да.
Я повторю еще раз мысль, которая уже прозвучала, может, она была не очень внятная. Во всех статьях я пишу без остатка. Это означает, что есть прямо ряд статей, где я рассказываю, какой был первый набор школы, там было 24 навыка, какой был второй набор школы, там было 35 навыков, потом был набор 49 навыков, потом был набор 77 навыков, потом был 99, 21, и уже есть набор 144. Эти наборы имеют кодовые названия: Киев, Санкт-Петербург, Москва, Лондон, Токио, Мадрид, Париж, Сеул, Нью-Йорк, Пекин. И эти таблицы есть в доступе, то есть есть много статей, где я про эти таблицы разговариваю.
Так, сейчас, ну, то есть, по этим данным можно ее восстановить, да? Любой человек может это сделать.
Ее не нужно восстанавливать, они прямо есть в открытом доступе. В журнале Retail Loyalty, в Plus, в New Retail, на школе трэблшутеров в Фейсбуке. Везде есть, в календаре есть школы, где указано, какие навыки. Есть и еще другие хитрости, скажем. У меня уже есть 67 вебинаров на 67 навыков. Мы с Евгением Романенко из Питера записали уже 178 подкастов. То есть эти навыки есть в многочисленных вариациях. В аудио, в видео, в статьях, в тексте, в школе трэблшутеров, в сетях, в статьях, где угодно. В сборниках моих статей.
Хорошо. Так, вот у меня здесь такой вопрос, немного, наверное, странный записан. Ну, вы у себя на сайте прямо пишете, да, тренинги гения продуктивности. И когда, ну, мне почему-то кажется, что когда люди видят слово «гений», они вот немножко скептически начинают относиться и не до конца верят, да, в то, что действительно можно там что-то освоить вот по этим методикам. Вы их переубеждаете или вы работаете с людьми, которые с самого начала знают и верят, что как бы вот можно, да, что у них нет сомнений? Как вы эту проблему решаете?
Иван, я, в общем, вам за этот вопрос благодарен. Смотрите, есть два подхода к жизни. Вариант первый – кричать на каждом углу «я самая молодая, я самая красивая» или «я самая спортивная», или вливать безумное количество денег в рекламу. Если вы внимание обратите, хоть я есть в 10 сетях, нигде и никогда не потратил ни копейки на рекламу, то есть нет рекламных постов. И вся аудитория, которая ко мне приходит, она вся только органическая. То же самое, нет никакого ни Яндекс.Директа, никаких там раскруток в Гугле категорически. Это означает, что люди, которые к нам приходят, они прошли квест. И их ни в чем убеждать не нужно. Наоборот, любого, кто сомневается, я говорю: да, вы знаете, я негодяй, я я мошенник, у меня вы ничему не научитесь. То есть я всех отговариваю. Потому что если человек пришел для того, чтобы спорить, спор с ним приведет к тому, что мы расстанемся как-то не очень хорошо. А так он уходит с осознанием превосходства, что он расколол очередного инфобизнесмена. А те, которые остаются, те уже про меня все проверили, знают, прочли, посмотрели, понимаете? Я же очень часто бываю в прямом эфире. Вот, допустим, сегодня у меня второй прямой эфир. До этого я разговаривал, там, вел вебинар. По четвергам я веду вебинар на любую из 10 тем. То есть люди ВКонтакте голосуют, и какая тема победит, на ту я читаю. Попробуйте вы прочесть вебинар часовой на любую произвольную тему. Я не знаю ни одного инфобизнесмена, кто бы так делал. А я так делаю уже полтора года. То есть те, кому нужны доказательства, они их найдут. Кто их не ищет, с теми я говорю, да, вы знаете, я для вас недостаточно хорош.
Хороший способ подсеивания. То есть вы просто подтверждаете, да, эти гипотезы. Хорошо. Бывает ли честный бизнес?
Нет, бизнес не может быть честным. Одна из моих книг – это «Сун Цзы. Искусство войны». И там есть несколько фраз, которых я обожаю. «Война – это путь обмана. Бизнес – это война. Если вы хотите заработать денег, значит, вы должны у меня забрать больше, чем стоит ваши услуги стоят. В этом случае возникает у вас маржа, и в этом случае вы можете развивать бизнес, платить премии, устраивать лучшую жизнь своей семье. Бизнес – это обман, я к этому спокойно отношусь.
То есть человек, который считает себя абсолютно честным и хочет таковым являть себя миру, в бизнес идти не должен?
Нет, почему? Многие бизнесмены имеют просто разный уровень честности. Кто-то считает справедливой надбавку, скажем, в 30%, кто-то в 200%. Это, вы знаете, справедливость, честность, правда, закон, они не имеют ничего общего, они у каждого свои.
Хорошо, а немножечко более общие вопросы под конец. Что вы прежде всего цените в людях?
Трудолюбие.
Окей. Назовите три своих недостатка.
Первое – это я никак не могу успокоиться. То есть мне как-то кажется, что вот надо бежать вперед. Второе – это я постоянно готовлюсь спорить. То есть я, к сожалению, трачу некоторое время на доказательства. То есть я все время снимаю копии экранов, я все время готовлю доказательную базу. То есть придет время, какие-то или хакеры, или умники будут исследовать, как же этого всего добился. И вот для меня очень важно, чересчур важно, чтобы это было честно и так далее. И третье, я вот противник ускорения любого бизнеса деньгами. Поэтому вот все, что делается вокруг, делается буквально там, парой рук. То есть я очень горжусь тем, что мы не привлекаем экспертов, мы все делаем сами. То есть мобильное приложение мы сделали сами, дизайны все мы делаем сами. Ночами и так далее. Презентации мы делаем сами, озвучку моих статей мы делаем сами. Я горжусь этим, но с другой стороны, я понимаю, что это не позволяет двигаться быстрее.
А вот насчет первого недостатка, вы не можете остановиться. А почему это плохо? Вы какой-то психологический дискомфорт от этого ощущаете?
Я нет, но у меня 5 образований, 5 красных дипломов, я 2-й кандидат наук. И в какой-то момент, когда я собирался поступать в очень престижный вуз, и уже туда поступил, там было ряд вопросов, и мне сказали, ну вы понимаете, что количество ваших образований уже выглядит анекдотическим, то есть, ну вот точно вам это все нужно? И я подумал, а ведь действительно, а вот почему я все время стараюсь доказать это? Опять же, то же самое бывает, например, раньше я на это соглашался, мне говорили, ну отожмитесь при всех 100 раз, и я в костюме тройки начинал отжиматься, пуговицы отлетали там, появились царапины на туфлях, теперь я поэтому успокоился, но есть вещи, по которым я пока еще не могу успокоиться.
Чего вы больше всего боитесь?
Недоверие.
Ага. Вы говорили в интервью, кажется, сам себе гуру, что не любите стартаперов. Почему? Чем они отличаются от не стартаперов?
Стартаперы – это люди с горящими глазами, которые как-то чересчур мотивированы, которые вместо того, чтобы подбирать аргументы, начинают проталкивать себя как торпеды. Они приносят идею, сырую презентацию, начинают доказывать, что ты дурак, ты не понимаешь, чего они хотят. А я ведь много по миру поездил, знаю много бизнесов, и я понимаю, что у них не получится, чего они не знают. Вот вы еще не начали говорить, а я уже понимаю уровень там, вашей логики, я понимаю уровень вашей риторики, ораторства, я понимаю, насколько вы будете там, в чем сильнее. То есть я вас, и будучи начальником, и зная столько навыков, могу просканировать. И вдруг люди говорят, мы займем 10% там чего-то, ну, скажем, сегодня опять же. не знаю почему, вы говорили про торты, у меня был разговор с Казахстаном тоже про торты, они считают, что они сейчас на рынок выйдут. Послушайте, ну выйти на рынок и захватить даже 1% рынка, это колоссальные амбиции, которые должны быть подтверждены. А стартаперы, они приходят за деньгами и говорят, мы хотим денег. Хорошо, вы вложили свою квартиру? Нет. Почему? А вдруг мы прогорим? Подождите, а почему вы хотите мои деньги вложить, если вы боитесь вложить свою квартиру? Стартаперы – это люди, которые ищут шаровые деньги и возможность потом их не отдавать.
Ага. А, ладно. Сколько часов вы спите?
По-разному. Бывает такое, что я мало сплю, бывает такое, что я долго сплю. Цикл сна у меня рассчитан на неделю. Стараюсь 35 часов в неделю спать.
А о чем вы думали сегодня утром?
Сегодня утром я думал о том, чтобы подарить супруге на 8 марта.
Придумали?
Ну, надо будет это с ней так аккуратно обсудить.
Угу. Хорошо. Вам никогда не хотелось все бросить, сказать себе, зачем действительно я все это делаю, зачем я пытаюсь кому-то что-то доказать, зачем я занимаюсь вообще тем, чем занимаюсь, уехать куда-нибудь далеко-далеко и прожить остаток жизни в мире в спокойствии и, ну, в такой какой-то, ну, лени опять же, что ли. У вас никогда не было такого желания?
Я это делал три раза у меня были случаи, один раз я бизнес продал, один раз я получил большую премию, и я сделал три кругосветки, в одну сторону по экватору, в другую сторону по экватору и через полюса, ну в разные годы, в разные периоды. Но примерно через 6 или 7 месяцев начинается такой зуд в голове и в руках, что вот удовольствие быстро прекращается. Сначала нравится то, что меняются гостиницы, меняется кухня, меняются люди, меняют аттракционы, меняются виды экстрима, но 6 или 7 месяцев приводят уже, знаете, в состояние банана, то есть уже в голове вообще ничего не остается, ну и вы вдруг начинаете включаться в какую-то жизнь и начинаете помогать, там, не знаю, там, какому-то австралийскому ресторану или там на острове Фиджи, там, начинаете с рыбаками что-то там пытаться мутить, то есть, к сожалению, через время хочется вернуться в ритм.
Осталось 40 секунд. Какой вопрос я должен был вам задать, но не задал?
Даже ума не приложу. Какому бы вы ни задали, у меня был бы на него ответ.
На любой вопрос.
На любой вопрос.
На любой вопрос.
Потому что всегда этот ответ не знаю.
Хороший ответ. А вот хорошо, мне вот вопрос пришел только что в голову. Вы мудрый человек, вы считаете себя мудрым?
Нет, умные люди, они знают, как выкрутиться, а мудрые не ввязываются. А я регулярно ввязываюсь в чужие проблемы, чтобы их решить.
Спасибо большое, Олег. Это был Олег Брагинский, основатель школы траблшутеров и, собственно, траблшутер, топ-менеджер Альфа-банка. А мы с вами, дорогие друзья, услышимся ровно через неделю, в пятницу в 22:00, как всегда. Спасибо вам большое. До свидания.
Спасибо. До новых встреч.
117 и 2.